говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Добрый день. В студии Арслан Саидов. И начнем с выпуска новостей. У микрофона моя коллега Вероника Кульганик.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска коротко о главных новостях. В центре Минска сторонники белорусской оппозиции продолжают акцию протеста. В Москве была избита помощник Гарри Каспарова Марина Литвинович. В Пакистане зарегистрирована первая вспышка птичьего гриппа. В центре Минска продолжается акция сторонников белорусской оппозиции. Около 500 человек провели минувшую ночь на Октябрьской площади, установив там палатки. Собравшиеся протестуют против выборов, официальных результатов президентских выборов. Несколько человек задержаны, площадь оцеплена, ближайшие выходы из метро перекрыты. Выборы президента состоялись в воскресенье. По официальным данным, победу с подавляющим преимуществом одержал нынешний глава государства Александр Лукашенко. Соединенные Штаты заявили, что не признают результаты президентских выборов в Беларуси. Представитель Белого дома Шон Маккормак заявил.
Мы поддерживаем призыв провести новые выборы. Мы поддерживаем стремление белорусского народа занять его законное место среди демократических стран. Соединенные Штаты намерены принять серьезные меры против белорусских официальных лиц, ответственных за подтасовки в голосовании и другие нарушения. Эти меры будут согласованы с Европейским Союзом. Мы призываем белорусские власти немедленно освободить тех, кто был задержан в ходе предвыборной кампании. Международное сообщество продолжит следить за действиями белорусских властей, и мы предостерегаем их против любых попыток преследовать тех, кто пользуется своими законными политическими правами.
Сказал представитель Белого дома. Жесткой критикой белорусских выборов выступили ОБСЕ, Европейская комиссия и Совет Европы. Подробнее о ситуации в Беларуси после президентских выборов в программе «Свобода в полдень» сразу после выпуска новостей. В Москве неизвестные жестоко избили Марину Литвинович, главного редактора сайта «Правда Беслана», помощника лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова. В интервью «Радио Свобода» Литвинович сказала, что нападавшие ничего не взяли. Она связывает нападение с независимым расследованием событий в Беслане и Норд-Осте. Интервью с Мариной Литвинович в программе «Свобода в полдень» после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Первая вспышка птичьего гриппа зарегистрирована в Пакистане. Опасный для человека штамм вируса H5N1 выявлен на двух птицефермах на севере страны. Фермы изолированы. С 2003 года в Азии и Африке и Европе жертвами птичьего гриппа стали около 100 человек. Как сообщают американские эксперты, вирус продолжает мутировать, но, по их словам, только время покажет, будет ли он способен вызвать пандемию. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке безрезультатно завершился очередной раунд консультаций по ядерной программе Ирана. По сообщениям информационных агентств, Россия и Китай по-прежнему не согласны с предложением трех других постоянных членов Совета Безопасности ООН, США, Франции и Великобритании, вынудить Тегеран отказаться от производства обогащенного урана, оказав на него жесткое давление. Дальнейшие переговоры по этому вопросу продолжатся сегодня с участием всех 15 членов Совета Безопасности. Президент США Джордж Буш вновь не исключил возможность применения силы против Ирана.
Угроза, исходящая от Ирана, состоит в том, что он ставит своей задачей уничтожить нашего союзника, Израиль. Это серьезная угроза, угроза всему миру. Я уже говорил об этом и повторю еще раз. Мы можем применить военную силу для защиты Израиля.
Сказал Джордж Буш.
Радио «Свобода». Новости.
В Читинской области второй день продолжается акция протеста воспитателей детских садов и работников учреждений дополнительного образования. Они требуют погасить долги по зарплате. В акции участвует 180 человек. В понедельник они приостановили работу до полного погашения долга, который составляет около 2 миллионов рублей. Генеральная прокуратура России предъявила обвинение капитану рыболовного траулера «Электрон» Валерию Яранцеву по двум статьям. Ему инкриминируется незаконная добыча рыбы и удержание на судне представителей береговой охраны. 15 октября прошлого года траулер «Электрон» был задержан норвежскими инспекторами у берегов Шпицбергена. После того, как они поднялись на борт, траулер изменил курс и направился в сторону российской экономической зоны. Через 5 дней «Электрон» прибыл в порт Мурман. На Курильских островах и на Сахалине третьи сутки бушует циклон. По-прежнему парализованы автомобильное, морское и авиасообщение. Снежные заносы отрезали от внешнего мира десятки населенных пунктов. С подробностями корреспондент Радио Свобода Наталья Сердюк.
Мощный шторм в Татарском проливе по-прежнему парализует паромное сообщение между островом и материком. Улучшение погоды в ближайшее время не предвидится. В свою очередь в областном управлении автомобильных дорог сообщили, что снежные заносы нарушили движение транспорта по дорогам более чем половины районов области. Третьи сутки остается блокированным сквозной проезд по федеральной трассе, соединяющей южные и северные районы Сахалина. Весенний циклон, который принес на Сахалин мокрый снег и сильный порывистый ветер, нарушил энергоснабжение в 14 населенных пунктах острова. Аварийно-восстановительные бригады сейчас в усиленном режиме работают над устранением последствий циклона, который пока продолжает бушевать над Сахалином и не только. На Южных Курилах тоже борется с непогодой. Техника не справляется со снежными заносами на дорогах. На островах сейчас сильно метет, действует штормовое предупреждение. Для Радио Свобода Наталья Сердюк, Южно-Сахалинск.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом. Сегодня проходят переговоры российского президента с председателем КНР Ху Циньдао, на которых стороны обсуждают международные проблемы, в частности, вопрос об иранской ядерной программе, а также экономическое сотрудничество, в том числе в области энергетики. В иракском городе Эль-Мигдаде экстремисты атаковали управление полиции и суд. Убиты по меньшей мере 15 охранников и полицейских. Нападавшим удалось освободить задержанных, находившихся в обоих зданиях. Напомню, главные новости к этому часу. В центре Минска сторонники белорусской оппозиции продолжают акцию протеста против официальных результатов президентских выборов. В Москве была избита главный редактор сайта «Правда Беслана», помощник Гарри Каспарова Марина Литвинович. Генеральная прокуратура России предъявила обвинение капитану рыболовного траулера «Электрон» Валерию Яранцеву. В Пакистане зарегистрирована первая вспышка птичьего гриппа.
С новостями дня вас познакомила Вероника Кульганик. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Акция протеста белорусской оппозиции в Минске. В Москве совершено нападение на Марину Литвинович, помощницу Гарри Каспарова. Общественная организация «Открытая Россия» прекращает финансирование всех своих программ и проектов. Итак, в центре Минска продолжается акция протеста белорусской оппозиции, которая считает, что результаты президентских выборов были подтасованы. На линии прямого эфира с места событий корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней. Игорь, добрый день. Скажите, пожалуйста, что происходит на площади в эти минуты?
Здравствуйте. На площади собралось около 500 человек. Постоянно люди подтягиваются. Еще часа два назад была сила человек 200-250, вот уже практически в два раза больше. Призывают собраться снова за оппозицию вечером. И только что было объявлено, что с минуты на минуту ожидается приезд уже экс-кандидата президента Беларуси Александра Милинкевича. Стоит сказать, что его ближайшие сторонники, лидер Объединенной гражданской партии и его зам, то есть Анатолий Лебедько и его зам Александр Добровольский, были задержаны сегодня ночью, когда покидали Октябрьскую площадь. И также было задержано около 30, в общем, человек, которые выходили с площади, назад их уже не пускали, и люди, которые подтягивались. Это все происходило утром. И есть уже сведения, что те люди, которые покидают площадь, их назад уже не пропускают. Поэтому фактически движение одностороннее, только в направлении, только на площадь. А здесь уже призывы фактически остаются прежними. Не признавать итоги официальных выборов и стоять на площади до конца.
Те, кто приходит на площадь, кто эти люди? Это активисты оппозиционных партий, либо простые горожане?
Очень много молодых людей, но не все политически ангажированы. Очень много людей пожилого возраста, в основном это пенсионеры, которые солидарны с молодежью. Они приносят сюда продукты питания, хотя не всем это удается сделать. У кого сумки достаточно большие, милиция просто их не пропускает, этих людей. Но публика, что называется, разношерстная, и молодежь, и средний возраст, и люди старые. То есть все, кто действительно пытается бороться за демократию Беларуси и этим самым проповедует какие-то демократические ценности.
Эта акция не санкционирована. Нет ли оснований говорить, что власти могут предпринять попытку разогнать собравшихся?
Действительно, милиция периодически предупреждает, что акция не санкционирована, говорит, что следует разойтись, однако ситуация, по крайней мере, пока складывается так, что силовых попыток разогнать эту демонстрацию не предпринимается, но многие связывают это с тем, что до сих пор в Беларуси, в Минске в частности, находится очень много иностранных журналистов и иностранных международных наблюдателей, которые еще несколько дней, по крайней мере, планируют быть здесь. Как сложится ситуация после того, когда все эти люди уедут, прогнозировать сложно, но с учетом практики силового разгона акций, нельзя исключать и того, что эта акция будет нейтрализована достаточно жестко.
Игорь, поступали сообщения о том, что около 20 человек были задержаны. Что известно о их судьбе, какие обвинения им были предъявлены?
Сейчас эта цифра даже немного более. Я уже говорил, что речь идет, наверное, о 30 представителях оппозиции. Обвинения пока не предъявлены. Все они находятся или спецприемники-распределители. Некоторые, вот поступает такая информация, что уже доставлены в суды. Скорее всего, будет предъявлено обвинение, которое уже предъявлялось ранее. Это участие в несанкционированном митинге и собрании. То есть это или крупный штраф, или арест сроком от 5 до 15 суток.
Не собирается ли КГБ применять статью о терроризме, о чем пугали накануне выборов?
Пока по этим обвинениям арестованы только четверо участников организации «Перспектива», членов организации «Перспектива», это негосударственное объединение. Вот этим людям действительно предъявляется статья «Терроризм». Собравшимся на площади, которые были арестованы, пока таких сведений не поступало. Скорее всего, это будут административные дела за участие в несанкционированных акциях протеста.
Спасибо, Игорь. Из Минска передавал корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней. Общественная организация «Открытая Россия» прекращает финансирование всех своих программ и проектов. В понедельник юристы «Открытой России» получили в суде официальное постановление об аресте всех ее счетов в рамках исполнительного производства по уголовному делу против компании «ЮКОС». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Постановление об аресте денежных средств, находящихся на всех счетах «Открытой России», было вынесено 16 марта на основании ходатайства следователя по особо важным делам Генпрокуратуры Туманова в рамках уголовного дела в отношении нефтяной компании «ЮКОС». В постановлении говорится, что ходатайство заявлено в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска и других имущественных взысканий. Арест на денежные средства наложен как на имущество, принадлежащее подозреваемым и полученное в результате преступных действий. Заместитель председателя правления «Открытой России» Ирина Ясина заявила в интервью нашей радиостанции, что организация вынуждена свернуть финансирование всех программ и проектов.
Мы получили постановление Басманного суда о том, что счета «Открытой России» заблокированы в исполнении решений по делу Ходорковского-Лебедева. Ну, а значит, это будет то, что мы сворачиваем свою деятельность полностью. Те проекты, которые были профинансированы заранее, ну, то есть как, в установленном порядке, да, на ту сумму, на которую было предусмотрено их финансирование, их уже успели получить, это очень немногие проекты, те какое-то время, наверное, продолжат свою работу, а остальные закроются.
Скажите, пожалуйста, ну какие-то средства на ваши счета, наверное, будут продолжать поступать? Вот их вы можете использовать?
Средства на наши счета поступать не будут, потому что счета заблокированы. Я сомневаюсь в том, что найдется хоть один здравомыслящий человек, который отважится переводить деньги на счет заблокированный в исполнении решения суда Российской Федерации.
Ирина Ясина напомнила также, что в конце прошлой недели, в пятницу, были заморожены все счета «Открытой России» в Национальном банке «Траст» без предъявления объяснений. Руководство организации узнало об этом неофициально от сотрудников банка. На данный момент на счетах «Открытой России» находятся средства для финансирования образовательно-просветительских, социальных и правозащитных программ в 48 регионах России. Вот как прокомментировал ситуацию в интервью «Радио Свобода» член наблюдательного совета «Открытой России», руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин.
«Открытая Россия» и дело ЮКОСа объединены, насколько я понимаю, одним единственным лицом, это Ходорковский. Не секрет, что «Открытая Россия» — это благотворительный проект Ходорковского, который продолжался и после его ареста и осуждения. Проверки «Открытой России» были достаточно тщательные, и, насколько я могу судить, в ходе этих проверок никаких существенных вопросов не возникало. Я думаю, что дело не в деле ЮКОС и не в источниках финансирования, а дело просто в том, что поставлена задача искоренить всякое присутствие всего, что связано с Ходорковским, в общественной жизни страны.
Заявил в интервью нашей радиостанции руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин. Михаил Слинков для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:15. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В центре Минска продолжается акция сторонников белорусской оппозиции. Первая вспышка птичьего гриппа зарегистрирована в Пакистане. В Чеченской области второй день продолжается акция протеста воспитателей детских садов. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке безрезультатно завершился очередной раунд консультаций по ядерной программе Ирана. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Прежде чем мы продолжим нашу программу, обращаем ваше внимание на то, что сегодня в 2 часа дня в эфир «Радио Свобода» выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». Главные темы этой передачи – московская ярмарка «Книги России», суд по обвинению Дэна Брауна в плагиате, премьера фильма «Волга-Волга», короткие истории о любви Елизавета Дмитриева и Максимилиан Волошин. Об этом в программе «Поверх барьеров» сегодня в 2 часа дня по московскому времени. В Кремле обостряется борьба за звание преемника Путина, пишут сегодня российские газеты. В понедельник стало известно о том, что президент России Владимир Путин создал постоянно действующую военно-промышленную комиссию. Возглавит ее министр обороны, вице-премьер Сергей Иванов. Все это, как пишут газеты, ослабляет позиции главы правительства Михаила Фродкова и некоторых экономических министров. О том, как комментирует эту тему центральная российская печать, расскажет моя коллега Наталья Япончина.
О решении создать военно-промышленную комиссию Владимир Путин сообщил на традиционной встрече с кабинетом министров. Как пояснил президент, комиссия подобного рода у нас была. Отличие лишь заключается в том, что вновь созданный орган будет работать на постоянной основе. Хотя эта комиссия была образована при правительстве России, она фактически выведена из-под контроля премьер-министра. Военный регулятор станет собственной канцелярией Сергея Иванова. Так пишет об этом газета «Коммерсант». Издание подчеркивает, что глава комиссии легко получил для членов своей команды высокие должности. Теперь указом президента учреждена новая государственная должность – первый заместитель председателя военно-промышленной комиссии, министр России. Им назначен кадровый генерал, глава одного из департаментов Минэкономразвития Владимир Путилин. Большой функциональной ценности от своего решения президент Путин не ждет. Он всего лишь повысил аппаратный статус Сергея Иванова, и теперь под его контролем бюджет военно-промышленного комплекса, а он оценивается в 25 миллиардов долларов. Исходя из текста указа, решения комиссии утверждаются постановлениями и распоряжениями правительства, подписанными премьер-министром. Однако сам премьер-министр по должности в комиссию не входит. Новый статус военно-промышленной правительственной комиссии выше министерского. Он межведомственный и, по сути, абсолютно выбивается из привычной структуры исполнительной власти, несмотря на свое рутинное название. Фактически, это еще одно правительство в правительстве, которое приближает аппаратные ресурсы Сергея Иванова к аппаратным ресурсам Дмитрия Медведева и делает еще более слабыми позиции премьер-министра Фродкова. Достаточно очевидно, что гонка аппаратных вооружений в Белом доме на этом не остановится. Остается лишь наблюдать за тем, как премьер-министр Михаил Фродков в январе, который провозгласил принцип единоначалия в кабинете министров, будет уживаться с карьерными амбициями двух своих заместителей, равно как и их соперников, так считает «Коммерсант». В правительстве появилось новое Министерство военной промышленности, продолжает эту тему «Время новостей». Но на самом деле изменения гораздо глубже. Структура правительства сделала очередной шаг по направлению к образцам Советского Союза. Именно там ВПК был объединен, и его возглавлял министр обороны и член Политбюро Дмитрий Устинов. Теперь же такие полномочия сосредоточил в своих руках Сергей Иванов. Но это не значит, что он кругом выиграл, подчеркивает издание. Собственно, Министерство военной промышленности возглавит Путилин. И, как стало известно газете, Сергей Иванов был против его кандидатуры. Однако же, по мнению заместителя директора Центра анализа стратегий и технологий Константина Макиенко, теперь у Иванова появился надежный и квалифицированный помощник. Как заявил политолог, у Путилина хорошая репутация, и он никогда не слышал ни одного негативного отзыва о нем. По мнению же газеты «Газета», Путин произвел сенсацию новым назначением Иванова. Тема преемника, вызывающая нарастающий интерес по мере приближения 2008 года, получила любопытное развитие. Сергей Иванов назначен преемником, но пока не президента, а премьера. И на посту не главы кабинета, а главы одной из важнейших правительственных комиссий по вопросам ВПК. Михаил Фродков явно вступил в фазу заката, считает газета. Очень похоже, что в борьбе за звание преемника с большой буквы в финале сойдутся Иванов с Медведевым. А доведет ли президент перестановки до формального перетряхивания кабинета министров, пока не ясно. Хотя во властных коридорах гуляет неофициальная информация о том, что тучи сгущаются над Христенко, Грефом и Кудриным, то есть практически над всем финансово-экономическим блоком. Как отмечает издание «Газета», не в правилах Путина производить перестановки не пакетным способом. Значит, или они грянут в самое ближайшее время, или кабинет без видимых изменений доживет до того момента, когда президент решит, что пора менять и премьера. Наталья Япончина, Радио «Свобода», Москва.
В Москве совершено нападение на Марину Литвинович, главного редактора сайта «Правда» Беслана, помощника лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова. Литвинович уверена, что это не уличное хулиганство и не попытка ограбления. Ей приходилось слышать угрозы в свой адрес. Вот что Марина Литвинович рассказала моей коллеге Веронике Кульганик.
Вчера примерно в 9:15 вечера я вышла из офиса на улице Макаренко, чтобы домой ехать, и пошла к своей машине, она была припаркована на соседней улице, и шла по улице, не доходя где-то 30 метров до машины, был удар, и он был настолько сильный, что я сразу потеряла сознание, поэтому, слава богу, все остальные удары я не помню и, скажем так, не чувствовала. Где-то примерно через 40 минут, с 5:10 я очнулась, я лежала рядом вот с тем местом, где это произошло, в таком на бордюрчике небольшом. И рядом со мной стояло два молодых человека. И поскольку я не сразу еще пришла в сознание, они что-то мне говорили, я не очень понимала. Но потом поняла, что они меня называют по имени. Меня это немножко смутило, что люди незнакомые. Я спросила, откуда знаете мое имя. Ну, они сказали, что я им его назвала. Чего я, конечно, не помню, но, может быть, им назвала. Потом, собственно, я спросила, что случилось со мной. Они говорят, что я лежала на дороге, и они меня просто подобрали и положили на возле бордюра. Потом я спросила, может быть, они дадут телефоны, чтобы раз они видели что-то. Ну, они быстро ушли, сказали, что не могут. После этого я еще какое-то время, так сказать, приходила в себя и потихоньку дошла до ближайшего офиса, который соседи с нашим, там охрана всегда есть. И они завели меня к себе, вызвали скорую, оказали первую помощь. Скорая отвезла в Склифосовского, где, в общем-то, там тоже были сделаны всякие процедуры. Где-то в середине ночи меня отпустили домой.
Как вы сейчас себя чувствуете, Марин?
Пока не очень хорошо, потому что поднялась температура, немножко болят ребра побитые, нога распухла так, что ходить не могу. Ну, лицо, конечно, такое, все разбито, и жалко зубы, выбили зубами.
Но вы, конечно, не помните тех людей, которые на вас...
Ну, удар был сзади. Поэтому я не видела, впереди меня никого не было, собственно, это было все сзади, и поэтому никаких лиц я не помню.
Марина, еще один вопрос. Раньше были какие-то угрозы в ваш адрес?
Ну, они периодически случаются, но, понимаете, очень сложно их оценивать, это чья-то шутка или это серьезно, да, поэтому бывают, но вот степень их серьезности очень сложно определить.
То есть вам звонят или что, или подходят на улицу?
Ну, письма были по почте, звонков не было. Это вот раньше, когда я на избирательной кампании Ирины Хакамады работала, там были звонки с угрозами по телефону, действительно.
Ваша версия, связана ли это с вашей профессиональной деятельностью нападения?
Я думаю, что это напрямую связано, потому что это точно не ограбление и не хулиганство, потому что у меня была с собой сумка с ноутбуком, у меня были деньги с собой, не очень много, но были, был телефон. Ничего не взяли, то есть все не тронуто, ничего не пропало. Поэтому я думаю, что, конечно же, это скорее такого рода предупреждение. И я это в большей степени, конечно, связываю с моей деятельностью по независимому расследованию, которым я занимаюсь, событий в Беслане и в Нордосте.
С Мариной Литвинович, на которую вчера было совершено нападение, беседовала моя коллега Вероника Кульганик. В Северной Осетии продолжается судебный процесс по делу о захвате школы в Беслане, в котором фигурируют сотрудники правоохранительных органов. На скамье подсудимых – бывшие руководители РУВД правобережного района, которых обвиняют в преступной халатности. За ходом процесса следит корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров. Он на линии прямого эфира. Юрий, добрый день. Что сегодня происходит в суде?
Здравствуйте, Арслан. Сегодня перед началом судебного процесса председательствующий судья Виталий Бесолов собрал журналистов и объявил о том, что он запрещает находиться в зале суда с журналистом-телевизионщиком, именно оператором, больше 15 минут с момента начала судебного заседания. То есть фактически он разрешил им вести протокольную съемку и в дальнейшем ограничил их работу. Пишущим журналистам он разрешил остаться, однако при выходе из зала вернуться туда уже, к сожалению, нельзя. На скамье подсудимых Мирослав Айдаров, начальник уголовного, начальник РОВД Правобережного района Северной Осетии и двое его заместителей. Сегодня начали давать показания потерпевшие, чьи дети, родные, близкие погибли в Бесланской школе. И исходя из этих показаний, адвокаты акцентировали внимание на том, что Мирослав Айдаров приступил к исполнению своих должностных обязанностей лишь за 16-20 дней до теракта в Беслане. Поэтому предпринять каких-либо мер по усилению административной границы с Ингушетией, а я напомню, что группа террористов проехала именно из Малгобекского района Ингушетии по проселочной дороге в Северной Осетии, Мирослав Айдаров предпринять не успел. То есть вот защита строит свои доказательства именно на этом. Накануне давала показания одна из потерпевших, Мерия Албегова. Ее сын погиб в Бесланской школе, а ранее он служил в правоохранительных органах Северной Осетии в Правобережном районе. Она обвинила Теймураза Муртазова, это заместитель начальника РОВД Правобережного района, во взяточничестве и сообщила, что ее сын устраивался на работу в отдел внутренних дел за 30 тысяч рублей и за
Спасибо, Юрий из Беслана передавал корреспондент Радио Свобода Юрий Багров. Россия будет и впредь проводить политику одного Китая, признавая Тайвань неотъемлемой частью КНР. Говорится в совместной декларации, подписанной по итогам сегодняшних переговоров в Пекине, президента России Владимира Путина и председателя КНР Ху Цзиньтао. Россия берет на себя обязательство не поставлять Тайваню оружие. В декларации также говорится, что для России и Китая одной из главных составляющих стратегического партнерства будет оставаться энергетика. О значении визита Путина в Китай говорит профессор Института стран Азии и Африки Виля Гельбрас. С ним беседовал корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Я думаю, что эпохального ничего не следует ожидать, поскольку вообще происходит визит во время празднования года Китая в России и года России в Китае. Это в значительной степени такое, я бы сказал, демонстративное мероприятие, которое должно как-то показать близость двух держав. В связи с этим и в Китае проходят просто торжественные всякого рода мероприятия, вплоть до демонстрации наших военных самолетов и так далее. Конечно, всякие ансамбли и прочее. Возможно, будут подписаны соглашения по поводу поставок газа. Это пока еще не до конца оформленная вещь. А в остальном я принципиальных прорывов не ожидаю.
Какие-то серьезные вопросы решаться не будут, вот кроме газа?
Я думаю, что серьезных вопросов, думаю, не будет решаться. У нас ведь довольно сложные отношения, потому что, с одной стороны, это дружба без границ, как бы в кавычках, а с другой стороны, и та, и другая сторона стараются выжать из этой дружбы максимум выгод для себя. Осторожничает очень сильно в этих отношениях. Вот один пример. Возник у нас специальный банк, который призван инвестировать всякого рода проекты в Центральной Азии, в России. Но Китай в этот банк не приглашен. Это вот политика, когда партнеры опасаются друг друга, это политика естественная в отношениях Китая и России, но не дающая никаких перспектив серьезных.
Говорил профессор Института стран Азии и Африки Виля Гельбрас. Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень», и далее в нашей программе вас ждут новости науки, экономики, обзор региональной печати, а в завершении часа спортивная панорама. Напоминаю, что сегодня в 19 часов 7 минут в программе «Время гостей» 50 лет Егору Гайдару. Проблемы переходных экономик в постиндустриальном мире обсуждают бывший премьер-министр Армении Грант Багратян и экономист Андрей Нечаев. Ведет передачу Михаил Соколов. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В центре Минска продолжается акция сторонников белорусской оппозиции. Около 1000 человек протестуют против сфальсифицированных, по их мнению, официальных результатов президентских выборов. Несколько человек задержаны, площадь оцеплена, ближайшие выходы из метро перекрыты. В Москве неизвестные жестоко избили Марину Литвинович, главного редактора сайта «Правда Беслана», помощника лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова. В понедельник вечером она была доставлена в больницу. Литвинович связывает нападение с независимым расследованием событий в Беслане и Норд-Осте. Генеральная прокуратура России предъявила обвинение капитану рыболовного траулера «Электрон» Валерию Яранцеву. Ему инкриминируется незаконная добыча рыбы и удержание на судне представителей береговой охраны. 15 октября прошлого года траулер «Электрон» был задержан норвежскими инспекторами у берегов Шпицбергена. Первая вспышка птичьего гриппа зарегистрирована в Пакистане. Опасный для человека штамм вируса H5N1 выявлен на двух птицефермах на севере страны. Фермы изолированы. В иракском городе Эль-Мегдаде экстремисты атаковали управление полиции и суд. Убиты по меньшей мере 15 охранников и полицейских. Нападавшим удалось освободить задержанных, находившихся в обоих зданиях. В Читинской области второй день продолжается акция протеста воспитателей детских домов и работников учреждений дополнительного образования. Они требуют погасить долги по зарплате. Это около 2 миллионов рублей. В акции участвует 180 человек. Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом. Проходят переговоры Путина с председателем КНР Ху Цзиньтао, на которых стороны обсуждают международные проблемы и экономическое сотрудничество, в том числе в области энергетики. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке безрезультатно завершился очередной раунд консультаций по ядерной программе Ирана. По сообщениям агентств, Россия и Китай по-прежнему не согласны с предложением трех других постоянных членов Совета Безопасности ООН, США, Франции и Великобритании, вынудить Тегеран отказаться от производства обогащенного урана, оказав на него жесткое давление.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня во Всемирный день поэзии в Москве в Театре «Практика» состоится презентация первого номера ежеквартального журнала «Воздух». В нем представлены стихи исключительно современных авторов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лилия Пальвелева.
В качестве эпиграфа к новому поэтическому журналу взяты загадочные строки Мандельштама. «Все стихи я делю на разрешенные и написанные без разрешения». Первые – это мразь, вторые – ворованный воздух. И вот трактовка главного редактора журнала «Воздух» Дмитрия Кузьмина.
Понятно, что Мандельштам имел в виду, в общем, все-таки не цензуру, хотя цензура как-то в этот момент уже набирала свои обороты, а главным образом способность настоящего поэта отклоняться от ожиданий публики, отклоняться от традиции, быть неожиданным, в общем, дерзать. Нам хотелось бы надеяться, что именно такие стихи этот журнал будет в себе содержать.
Ну а чьи поэтические тексты можно увидеть в первом номере?
Авторы очень разные, что для нас важно, потому что большинство существующих сегодня изданий, особенно специализирующихся на поэзии, к сожалению, оказываются, ну, такими групповыми, что ли. Даже если были заявлены как отражающие всю картину национальной поэзии, в итоге выясняется, что какие-то группировки там оказываются превалирующими. Оно, может быть, и ничего, если бы у каждого значимого художественного направления в современном на литературе были какие-то свои способы выхода к читателям, но вот этого-то как раз и нет. Мы попробуем удержать некую репрезентативность. Поэтому в первом выпуске, с одной стороны, допустим, есть Михаил Эйзенберг, представитель, ну, такой классической просодии. С другой стороны, модернисты, западники, вроде, допустим, Владимира Арестова. С третьей стороны, молодые бунтари, вроде Андрея Родионова.
Кроме того, сообщает Дмитрий Кузьмин, в журнале размещены материалы опроса современных русских поэтов, посвященного десятилетию со дня смерти Иосифа Бродского.
Там несколько было вопросов, и можно сегодня уже поразмыслить о том, каково действительное место Бродского в новейшем литературном пейзаже. Оказался ли он в большей степени автором, открывающим новые перспективы или подводящим итоги большого этапа в развитии русской поэзии. И последний вопрос был о том, насколько нашим респондентам поэзия Бродского видится иначе, чем 10 лет назад.
Сообщает Дмитрий Кузьмин. Лиля Пальвельва, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень» и далее в нашей программе «Новости науки». У микрофона Александр Сергеев.
Новый тип вулканической опасности обнаружили американские вулканологи. Они изучали особенности извержения в 2002 году вулкана Ревентадор, который расположен в 100 километрах от столицы Эквадора Кито. Выброшенный вулканом столб пепла оказался не таким горячим, как это бывает обычно. Горячий пепел растекается широким слоем на высоте около 10 километров и потом медленно оседает на большой площади. Однако низкая температура вулканического пепла привела к образованию мощных нисходящих воздушных потоков, и пепел стал струями высыпаться на землю с высоты нескольких километров. Эти струи повредили нефтепровод и привели к перебоям в работе международного аэропорта Кито. В Техасском университете в Далласе разработана искусственная мышца, работающая на эффекте памяти формы у некоторых материалов. Провод из титано-никелевого сплава покрывается платиновым катализатором. Если обдувать его парами метанола, водорода и кислорода, эти вещества активно реагируют друг с другом на поверхности катализатора. Выделяющееся тепло разогревает титано-никелевый провод, который при этом сокращается. При остывании металлическая мышца расслабляется и возвращается к исходной форме. Американская лаборатория реактивного движения подготовила новый комплект программного обеспечения для марсоходов «Спирит» и «Opportunity». При первоначальном плане 90 суток марсоходы работают уже более 2 лет и передали на Землю свыше 100 тысяч снимков. Руководители миссии надеются, что роботы благополучно переживут наступающую марсианскую зиму и проработают еще столько же. С этим расчетом на протяжении целого года для марсоходов разрабатывались новые программы. За счет внедрения элементов искусственного интеллекта планируется в 3-4 раза повысить информационную отдачу от роботов. Сейчас основное узкое место – это канал связи с Землей. Новые программы смогут на месте отсеивать неинтересные снимки, а также кадрировать снимки, сокращая объем передаваемой информации. Загрузка программ в марсоходы займет около 5 суток. Произвести ее планируется в июне. Итальянские материаловеды разработали методику проверки подлинности древних скульптур и других артефактов без их повреждения. В основу метода положено наблюдение за рассеянием рентгеновских лучей на кристаллах внутри материала. Метод также позволяет различать технологии, применявшиеся при изготовлении объектов. Традиционные методы проверки аутентичности требуют взятия образцов материалов. Музеи и особенно частные коллекционеры неохотно идут на такие процедуры.
С новостями науки вас познакомил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
И далее в программе «Свобода в полдень» обзор региональной печати. Сегодня очередь Пскова. О чем пишут местные газеты, расскажет корреспондент «Радио Свобода» Анна Липина.
В Пскове будет проведен референдум по способу выбора мэра и формированию местного представительного органа власти. Об этом сообщает газета «Псковская губерния». Это уже третья попытка инициативных групп добиться от городских парламентариев одобрения на проведение референдума. Две первых провалились из-за того, что формулировка вопросов, предложенных для референдума, не соответствовала законодательству. На этот раз вариант, предложенный Псковским региональным отделением партии «Яблоко», прошел. Псковичам предстоит определиться, выбирать главу города всеобщим голосованием или доверить это право депутатам. Региональная вкладка в газету «АИФ Псков» про референдум не пишет, зато поднимает вопрос об исчезнувших деньгах, собранных простыми москвичами, на памятник летчикам, первым героям Советского Союза. Как пишет газета, к 60-летию Победы в Пскове был открыт памятник летчикам, оборонявшим небо Пскова в 1941 году и ставшим первыми героями Советского Союза в Великой Отечественной войне. Как сообщил газете председатель контрольно-счетной палаты депутаты Псковской городской думы Иван Студеникин, подряд на строительство памятника был предоставлен Псковской региональной общественной организации ветеранов ВДВ «Тарунь». Со счета Управления культуры Пскова подрядчики сняли 861 тысячу рублей наличными, но оформленными оказались только 573 тысячи рублей. Причем среди представленных бумаг оказались два фиктивных счета, пишет газета. В Псковской области обсуждается возможность обязательного распределения выпускников средних специальных учебных учреждений, финансирующихся из областного бюджета. Об этом пишет официальная газета областных властей «Псковская правда». Как сообщил газете губернатор Псковской области Михаил Кузнецов, со следующего учебного года студенты этих учебных учреждений будут обязаны по окончании обучения отработать по специальности согласно распределению, которое им будет предложено. Это будет сделано одновременно в медицинских и музыкальных училищах, педагогических колледжах. Все будут обязаны отработать в социальной сфере по выбранному профилю. Обязательное распределение может быть в чем-то и здравая мысль, только вот нормальные условия для работы молодым специалистам не везде могут предоставить. Например, в поселке Тимша Псковского района элитный дом культуры, один из лучших в области, разместили в пустующем бассейне. Как пишет газета «Курьер», малюсенькие комнатки, бывшие раздевалки и душевые, приспособлены под кабинеты администрации дома культуры. А в чаше бассейна проходят репетиции танцевального и хорового кружков. На кафельном дне расстелен ковролин. По периметру лавки и канцелярский стол. Ровно в 2 часа дня девочки из ансамбля «Млада» спускаются на дно бассейна по лесенке и танцуют, пишет газета. Как объяснило газете руководство изгнанного из прежнего помещения Дома культуры, причина такого переселения в том, что хозяин прежнего здания, Псковское райпо, в 3,5 раза поднял арендную плату. А руководство Псковского райпо объяснило газете, что им, в свою очередь, увеличили налоги. В результате сельские дети вынуждены танцевать кадриль на дне бассейна. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
На птицефабрике «Тбилисская» на Кубани из-за эпидемии птичьего гриппа уничтожены все птицы. В целом на юге России ситуация под контролем. Новых случаев заражения не зарегистрировано, сообщают региональные ветеринарные службы. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Лада Леденева.
На птицефабрике «Тбилисская» в Краснодарском крае уничтожены последние 12 тысяч кур. По данным районной ветслужбы, это были остатки поголовья погибшего от птичьего гриппа. Напомню, на конец февраля поголовье птиц на этой фабрике превышало 432 тысячи. В целом, на юге России ситуацию с птичьим гриппом удалось взять под контроль, сообщил Радио Свобода начальник региональной ветеринарной спецлаборатории в Пятигорске Виктор Пилипейко. По его словам, за последние 2 недели новых случаев заражения вирусом H5N1 в зоне ведения лаборатории зарегистрировано не было. Сюда поступают биопробы из всех субъектов юга России, за исключением Астраханской области и Краснодарского края.
Последние полмесяца мы пока ничего не выделили. Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, ну, в общем-то, весь юг России, Ингушетия, Чечня, полмесяца пока ничего.
Вместе с тем он отметил, что подвести итоги борьбы с эпидемией можно будет не раньше, чем через месяц. Дело в том, что миграция перелетных птиц, переносчиков заболевания из стран Юго-Восточной Азии и Африки через Южный федеральный округ завершится не раньше 8-10 апреля. Поэтому исключать возможность новых случаев заражения домашней птицы от диких пернатых пока что нельзя. Маршруты их перелетов меняются из года в год и зависят от погодных условий.
Вопрос стоит в перелетных птицах. Если они полетят действительно через нашу территорию, то будут маленькие проблемы. Зависит от погоды. Ведь птица вот всегда идет лед по наименьшему пути сопротивления.
Результаты вакцинации поголовья домашней птицы также будут известны не раньше 3 декады апреля. Антитела к вирусу у птиц появятся через 21 день после прививки. До этих пор хозяевам не рекомендуют резать и употреблять пернатых в пищу.
Потом должны после вакцинации появиться так называемые антитела, которые мы можем отследить на наших наборах, то есть через 21 день, значит, мы отследим и скажем, как она успешно завершилась.
Сейчас вакцинация птичьего поголовья на юге России продолжается практически повсеместно. Препаратов не везде хватает, но они продолжают поступать. По данным Южного регионального центра МЧС, заболевание выявлено в 8 субъектах Южного федерального округа. Генетический материал вируса птичьего гриппа H5N1 обнаружен в хозяйствах Адыгеи, Дагестана, Калмыкии, Кабардино-Балкарии, Чечни, Ставропольского и Краснодарского краев, а вирус гриппа H5 в Астраханской области. Всего же с начала февраля февраля птичий грипп уничтожил в Дагестане более 800 тысяч голов птицы, в Краснодарском крае более 420 тысяч, в Ставропольском около 115 тысяч голов. Около 400 особей домашней птицы погибли в Астраханской области и Калмыкии. Единичные случаи заболевания отмечены в Адыгее и Кабардино-Балкарии. Лада Леденева для Радио Свобода, Северный Кавказ.
Говорит Радио Свобода. В Москве без 15 час. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Минска продолжается акция сторонников белорусской оппозиции. В Москве неизвестные жестоко избили Марину Литвинович, помощницу Гарри Каспарова. Первая вспышка птичьего гриппа зарегистрирована в Пакистане. В Читинской области второй день продолжается акция протеста воспитателей детских садов. Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке безрезультатно завершился очередной раунд консультаций по ядерной программе Ирана. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
В программе «Свобода в полдень. Экономическая панорама». У микрофона Павел Давыдов.
Сегодня в Пекине в ходе визита в Китай президента России Владимира Путина китайская национальная нефтегазовая корпорация подписала соглашение с российской государственной компанией «Роснефть» о создании совместных предприятий по разработке в России и Китае нефтяных месторождений, а также протокол с российской государственной компанией «Транснефть» о принципах финансирования строительства ответвления на Китай будущего нефтепровода из Восточной Сибири в Приморский край. Его планировали начать еще в 2000 году, а завершить в 2005. Кроме того, планируется строительство нового газопровода в Китай и Западной Сибири. Немецкая торговая компания «Метро» откроет в этом году в России 7-8 новых магазинов, в том числе в Липецке, Рязани, Ульяновске и Перми. Об этом сообщил, выступая сегодня в Москве на конференции, посвященной розничной торговле в России и странах СНГ, руководитель российского подразделения «Метро» Андреа Мартинелли. На сегодня компании «Метро» принадлежат в России 22 магазина, 7 из которых были открыты в Москве. Президент Украины Виктор Ющенко наложил вето на проект закона, запрещающего приватизацию в течение ближайших 2 лет государственного пакета акций крупнейшей в стране нефтяной компании «Укрнафта». Он был принят Верховной Радой 23 февраля и предусматривал включение компании в перечень предприятий, не подлежащих приватизации. Законопроект возвращен в парламент для повторного рассмотрения. Компания Ofcom, регулятор телекоммуникационного рынка Великобритании, предлагает полностью отменить контроль над ценами на услуги бывшей государственной телефонной монополии British Telecom, установленной 22 года назад и действующей до сих пор. Главным фактором перемен на рынке телефонных услуг стала конкуренция, отмечает Ofcom. За последние 10 лет их средняя стоимость снизилась в Великобритании наполовину. Треть общего времени телефонных переговоров в стране приходится на звонки с мобильных телефонов. Если предложение регулятора будут поддержаны, с 1 августа все телефонные компании Великобритании, включая British Telecom, получат право свободно устанавливать цены на свои услуги. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 27 рублей 66 копеек, на завтра 27 рублей и 70 копеек. К евро на сегодня 33 рубля 68 копеек, на завтра 33 рубля и 61 копейка. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1 доллар и 21 цент.
Это была «Экономическая панорама». Ее подготовили Павел Давыдов и Сергей Синилский. В завершении часа новостях спорта рядом со мной в студии спортивный обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Морозов. Дмитрий, добрый день. Прошу вас.
Добрый день. Спасибо. Сегодняшнюю программу мы поделим на две части. В первой поговорим о фигурном катании, а во второй о теннисе. В Калгари стартовал чемпионат мира по фигурному катанию. Вот первые данные из Канады. После короткой программы в соревнованиях спортивных пар. Впереди две пары из Китая, на третьей позиции пока россияне Мария Петрова и Алексей Тихонов. В квалификационных соревнованиях в группе А у мужчин лидирует пока Стефан Ламбьель из Швейцарии. На втором месте американец Эван Лисочек. Третью позицию занимает россиянин Илья Клинкин. Что касается результатов человеческой стороны, человеческих аспектов фигурного катания, то об этом мы будем говорить по мере завершения соревнований в разных видах программы. Ну а если рассуждать об экономике, то тут нет равных нашему эксперту. Слово профессору Роберту Воскиричану.
Фигурное катание уже, я извиняюсь за такое выражение, переплюнуло почти все виды спорта, кроме футбола и, может быть, хоккея в НХЛ. По зрелищности, с точки зрения посещаемости, и по заработкам в том числе тоже. В частности, могу привести вот такой пример. Самые дорогие билеты у спекулянтов в Турине, зафиксирован рекорд. 850 евро за входной билет на соревнования фигуристов. Вот. И люди платили за это. Я вовсе не собираюсь поощрять спекуляцию или оправдывать спекуляцию. Но сам факт.
Это показатель.
Это показатель. То же самое можно сказать о заработках спортсменов. Спорт зрелищный. С точки зрения рекламы идеальный. На бортиках размещается реклама. И сами понимаете, насколько это впитывает телезритель вместе с прекрасным катанием мастеров, чемпионов там, и призеров и так далее. Он впитывает эту рекламу, а люди, которые занимаются рекламой, понимают, что это такое. Соответственно, и за рекламу большие отчисления, и по билетной программе тоже вопросов никаких
нет. Потому что логотипов нет на костюмах, разумеется, фигуристов.
Ну да, костюмы просто красивые, хорошие костюмы.
Как у хоккеистов, скажем.
И это дает возможность фигуристам очень прилично зарабатывать. Еще до Олимпийских игр сезон фигурного катания был достаточно необычным. Это было сделано в виде нескольких этапов гран-при. Причем даже уже на этих этапах многие фигуристы могли заработать приличные деньги. В частности, за первое место 18 тысяч долларов получал победитель. Пары пополам делили.
В общем зачете.
За второе 13 тысяч и 9 тысяч за третье. А общий призовой фонд одной серии гран-при составляет 180 тысяч долларов. То есть это приличные деньги. Но это, я вам скажу, цветочки по сравнению с тем, что началось после Олимпиады. Когда фигурное катание, преодолев тот кризис, который сложился в результате вот необъективного судейства, очевидно, поднялся интерес к фигурному катанию. Соответственно, поднялись и заработки. И у фигуристов теперь дилемма. То ли им оставаться в любителях...
Да, вот резонный вопрос возникает. Почему многие уходят в профессионалы?
Да, в профессионалах больше зарабатывать, сразу отвечаю.
Все-таки больше?
Да, конечно. Во-первых, за одно выступление в ледовом шоу минимальный гонорар 5 тысяч долларов. А максимальный 150 тысяч долларов. Это для
олимпийский
фигуристов
чемпион,
уровня Плющенко,
да.
Ягудина 4-летней давности и так далее. А в Соединенных Штатах Америки в 90-е годы, когда был пик популярности, 300 тысяч долларов был разовый гонорар за выступление олимпийского чемпиона. Сейчас примерно такая ситуация с Японией. Там очень быстро растет интерес к фигурному катанию. И очень скоро такие гонорары под 300 тысяч долларов уже будут платиться одному фигуристу за одно выступление в одном ледовом шоу. Вы представляете, какие-то деньги. Да, а в таких выступлениях минимум можно сделать 150 в год. Легко. А то, если постараться, и под 200. Вот и считайте, какие деньги. Разве можно против этого устоять? Плюс к этому, фигуристы имеют возможность заработать на рекламе. Поэтому, естественно, отток будет. И очень многие говорят, что проблемы могут быть, в том числе и у россиян, прежде всего, имеется в виду, на Олимпиаде 2010 года.
Хорошо, ну как сохранить традиции, скажем, российского? Вот если мы говорим,
ну не
России,
только традиции, сохранить в любительской лиге тех,
верно,
которые могут...
Сильнейших, конечно,
да.
Для того, чтобы было интересно.
Я думаю, что это очень сложно, если не сказать почти невозможно, но тем не менее какие-то подходы к этому есть. Я могу только один пример привести. Известно, что Канадская Федерация платила Элвису Стойке 1 миллион долларов за то, что он остался в любителях, соответственно, выступал за канадскую команду на Олимпийских играх, чемпионатах мира, этапах гран-при и так далее. Учитывая, что чемпионы Олимпийских игр, любители, имеют возможность зарабатывать адекватные деньги за счет рекламы, а у, допустим, фигуристов уровня Плющенко есть возможность зарабатывать миллион и более долларов в год за счет рекламы, то, возможно, какая-то комбинация средств федерации, средств, полученных от рекламы, и учитывая, что вот эти вот огромные гонорары от... Это за выступление, значит, это 150-200 выступлений в год. Это ж, вы знаете, какие перелеты и так далее. Это работа на износ. Поэтому здесь возможно. Но для этого нужно, этим надо заниматься. Но если этим не заниматься, боюсь, что в 2010 году просто придется юниоров выпускать. Потому что гонорары резко возросли, а ВСы нынче дороги, сами понимаете. Поэтому этим надо заниматься серьезно и сейчас.
О динамике экономической ситуации в фигурном катании рассуждал наш эксперт, профессор Роберт Воскиричан. Переходим к теннису. Почему я решил остановиться на этой теме? Сегодня в газете «Спорт-экспресс» вышло огромное интервью с Маратом Сафиным. Экс-перворакетка мира Сафин, не выступавший из-за травмы колена, как известно, с августа прошлого года по март, дал корреспонденту издания свое первое подробное интервью после возвращения на турниры ATP. Честно говоря, таких откровенных интервью я не читал уже давно. Естественно, полностью я не смогу его прочесть. Поэтому остановлюсь на фрагментах. Итак, вопрос корреспондента. Вам, наверное, давно не доводилось проводить 5 месяцев подряд в Москве. Понравилось? Москва, она и есть Москва, отвечает Сафин. Я лечился. А какой кайф лечиться? Никакого кайфа в этом нету. А вот желание опять играть появилось точно. Потому что я пожил, посмотрел и почувствовал, что довольно тяжело найти себя в этой жизни, если не заниматься тем делом, которое умеешь делать. Очень трудно найти варианты, чем еще заняться. Да вообще практически невозможно. Следующий вопрос. Сейчас вы говорите и поступаете рассудительно, почти философски. А насколько соответствовали истине рассказы хотя бы даже год назад о том, как вы, мягко говоря, прожигаете жизнь и карьеру? Вот что отвечает Марат. Как можно критиковать человека, которого не знаешь? Вы же знаете, как пишет та или иная газета, особенно наша «желтая пресса». Меня обвиняли в таких вещах, от которых я был просто в шоке. Я живу, как живу. Живу, как мне нравится. Занимаюсь теннисом, это мой бизнес. Опрометчивых поступков совершать не собираюсь по одной простой причине. Я зарабатываю на теннисе деньги. Если не буду играть и вести себя как надо, у меня прекратятся контракты и перестану зарабатывать. Как видите, продолжает Сафин, я зарабатываю нормально, играю нормально и ничего в ущерб своему бизнесу делать не имею права. Тем более, что мной занимается целая команда, я сам себе не принадлежу. У меня есть менеджер, есть отчетность перед спонсорами. Если буду делать что-то не так, мне быстро позвонят и скажут: «Извините, по контракту вы не имеете права делать то-то и то-то». Поэтому если пишут, что я чем-то там балуюсь, чем-то ненужным занимаюсь, то это полная, можно даже сказать, лажа. «Хорошо сказано», — отвечает корреспондент. «К тому же», — продолжает Сафин, — «я знаю, что представляю Россию, и если не буду отвечать за свои поступки, то грош мне цена». Да, я в чем-то ошибался, как и вся молодежь, но должен сказать, что у меня в конечном итоге получилась достаточно хорошая карьера. «Вы говорите о поезде, который якобы уходит?» – спрашивает корреспондент. «Мой поезд не может уйти», – отвечает Сафин, – «потому что, извините за выражение, никто не знает, из какой дыры я вылез. Перед самим собой у меня совесть чиста, а это самое главное». Опять философствуете. Скажите, были ли какие-то книги, люди или, может быть, религия, которые помогли сформировать ваше мировоззрение и ваш стиль? Книги я читаю, с этим проблем нет. Голова у меня варит. Может быть, я иногда не так складываю предложения, но это потому, что я много времени провожу, разговаривая на английском. Кто повлиял? Друзья хорошие. Я всегда общался с людьми старше себя, они и воспитали. Это известные личности? Думаю, нет, но это люди с довольно большими мозгами. И самодостаточное, подытоживает Сафин. И тут небольшое интервью с тренером Марата, Петером Лундгреном. В частности, один из вопросов был адресован по поводу сомнительного, скажем так, поведения Марата в Москве. Говорят, Марата в Москве на этот раз было разыскать очень непросто. Он старался вести себя как можно спокойно, отвечает Лундгрен. Выполнял все установки врачей, ездил на процедуры, можно сказать, лег на дно. Не секрет, что у Марата сложилась определенная репутация, в основном из-за того, что он пытался жить в свое удовольствие и не скрывал этого. Насколько известно, Сафин устал от ярлыков и дурной славы и хочет, чтобы его воспринимали всерьез. «Вы абсолютно правы», — отвечает Лундгрен. «То, как он себя вел, когда был молодым, — это одно. К нынешнему Марату это не имеет никакого отношения». Ну что же, рекомендую это интервью, повторю, опубликовано оно в сегодняшнем номере газеты «Спорт-экспресс». Ну а то, в каком спортивном состоянии находится сейчас Марат Сафин, мы узнаем на турнире, который совсем скоро, через пару буквально дней, стартует в американском городе Майами. Это будет турнир серии «Мастерс».
Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Морозов, спортивный обозреватель «Радио Свободы». Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева, редактор Михаил Фролов и я, Арслан Саидов. Напоминаю, что примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Человек имеет право». Сегодняшний выпуск посвящен нарушению прав в сфере культуры. В передаче принимает участие историк архитектуры и реставратор Геннадий Холманских и лидер общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев. Ведет программу Олег Кусов. А я прощаюсь с вами. Всего доброго.
Александр Козулин. Еще раз назвали прошедшее голосование фарсом.
Автор «Кода да Винчи» вовлек в спор о плагиате свою жену.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Да поможет Бог нашим войскам на этом трудном пути.
В Грузии большинство считают, что надо дружить с Россией.
Они брали в заложники граждан нашей страны и увозили их в Афганистан.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио Свобода.